Дарветер и Эвда дошли до мыса, отгораживающего залив от открытого моря. Огоньки, окаймлявшие огромные диски плотов морской экспедиции, стали отчетливо видны. Дарветер столкнул прозрачную лодку с песка и стал у воды перед Эвдой еще более массивной и могучей, чем Венмас. Эвда поднялась на носки и поцеловала уходящего друга. «Ветер, я буду с Ведой», — ответила она на его мысли. «Мы вернемся вместе в нашу зону и там дождемся прибытия. Дайте знать, когда устроитесь. Я всегда буду счастлива помочь вам». Эвда долго провожала глазами лодку на серебряной воде. Дарветер подплыл ко второму плоту, где еще работали механики, спеша закончить установку аккумуляторов. По просьбе Дарветра они зажгли три зеленых огня треугольником. Через полтора часа первый же пролетавший спиралет повис над плотом. Дарветер сел в опущенный подъемник, на секунду показался под освещенным днищем корабля и скрылся в люке. К утру он входил в свое постоянное жилище неподалеку от обсерватории Совета, которое не успел еще переменить. Дарветер открыл продувочные краны в обеих своих комнатах. Спустя несколько минут вся накопившаяся пыль исчезла. Дарветер выдвинул из стены постель и, настроив комнату на запах и плеск моря, к которому он привык за последнее время, крепко заснул. Он проснулся с ощущением утраченной прелести мира. Веда далеко и будет далеко теперь, пока. Но ведь он должен ей помочь, а не запутывать положение. Крутящийся столб наэлектризованной прохладной воды обрушился на него в ванной. Дарветер стоял под ним так долго, что озяб. Освеженный, он подошел к аппарату ТВФ, раскрыл его зеркальные дверцы и вызвал ближайшую станцию распределения работ. На экране возникло молодое лицо. Юноша узнал Дарветра и приветствовал его с едва уловимым оттенком почтения, что считалось признаком тонкой вежливости. «Мне хотелось бы получить трудную и продолжительную работу, — начал Дарветер, — связанную с физическим трудом, например, антарктические рудники. Там все занято». В тоне говорившего сквозило огорчение. «Занято и на месторождениях Венеры, Марса, даже Меркурия. Вы знаете, что туда, где труднее, охотнее стремится молодежь». «Да, но я уже не могу себя причислить к этой хорошей категории. Но что есть сейчас? Мне нужно немедленно». «Есть на разработку алмазов в Средней Сибири», — медленно начал тот, глядя на невидимую Дарветру таблицу, — «если вы стремитесь на горные работы. Кроме этого, есть места на океанских плотах, заводах пищи, на солнечную насосную станцию в Тибет, но это уже легкое. Другие места тоже, ничего особенно трудного». Дарветер поблагодарил информатора и попросил дать время додумать, а пока не отдавать алмазных разработок. Он выключил станцию распределения и соединился с Домом Сибири, обширным центром географической информации по этой стране. Его ТВФ включили в памятную машину новейших записей, и перед Дарветром медленно поплыли обширные леса. Заболоченная и разреженная лиственничная тайга на вечно мерзлой почве, когда-то распространенная здесь, исчезла, уступив место величественным лесным великанам, сибирским кедрам и американским секвоям, некогда почти вымершим. Исполинские красные стволы поднимались великолепной оградой вокруг холмов, накрытых бетонными шапками. Стальные трубы 10-метрового диаметра выползали из-под них и перегибались через водоразделы к ближайшим рекам, вбирая их целиком в разверстые пасти воронок. Глухо гудели чудовищные насосы. Сотни тысяч кубометров воды устремлялись в ими же промытые глубины алмазоносных вулканических труб, с тревом крутились, размывая породу, и вновь изливались наружу, оставляя в решетках промывочных камер десятки тонн алмазов. В длинных, залитых светом помещениях люди сидели за движущимися циферблатами разборочных машин. Блестящие камни потоком мелких зерен сыпались в калиброванные отверстия приемных ящиков. Операторы насосных станций беспрерывно следили за указателями расчетных машин, вычислявших непрерывно меняющееся сопротивление породы, давление и расход воды, углубление забоя и выброс твердых частиц. Дарветер подумал, что радостная картина залитых солнцем лесов сейчас не для его настроения, и выключил дом Сибири. Мгновенно раздался вызывной сигнал, и на экране возник информатор станции распределения. «Я хотел уточнить ваше размышление. Только что получено требование. Освободилось место в подводных титановых рудниках на западном побережье Южной Америки. Это самое трудное из имеющегося сегодня, но туда надо прибыть срочно». Дарветер встревожился. «Я не успею пройти психофизического испытания на ближайшей станции АПТ, Академии психофизиологии труда. По сумме ежегодных испытаний, обязательных в вашей прежней работе, вам эта проба не требуется. Пошлите сообщение и дайте координаты». Немедля отозвался Дарветер. «Западная ветвь спиральной дороги, 17-е южное ответвление, станция 6L, точка КМ-40. Посылаю предупреждение». Серьезное лицо на экране исчезло. Дарветер собрал все мелкие вещи, принадлежавшие ему лично, уложил в шкатулку пленки с изображениями и голосами близких и важнейшими записями собственных мыслей. Со стены он снял хроморефлексную репродукцию древней русской картины, со стола бронзовую статуэтку артистки Белло Галь, похожей на Веду Конг. Все это с небольшим количеством одежды поместилось в алюминиевый ящик с кругами выпуклых цифр и линейных знаков на крышке. Дарветер набрал сообщенные ему координаты, открыл люк в стене и толкнул туда ящик. Он исчез, подхваченный бесконечной лентой. Потом Дарветер проветрил свои комнаты. Уже много веков на планете отсутствовали какие-либо специальные уборщики помещений. Их функции выполнялись каждым обитателем, что было возможно только при абсолютной аккуратности и дисциплинированности каждого человека, а также при тщательно продуманной системе устройства жилья и общественных зданий с их автоматами очистки и продува.